Здравствуйте, парни. Это Будан, выпуск номер 269, после отпускной. Отпуск провел я на прошлой неделе, гоняя по горам. Ну, гоняя, это громко сказано, но катался. Катался на различных горах, горы довольно были крутыми. И самое интересное, всю неделю откатал без всяческих травм. Упал два раза, может быть, но, в принципе, откатался неплохо. А вот приехал сюда, и в понедельник, первый же день, выходя из душа, ударил колено об угол душа. Вот и пойди пойми, чего нужно оберегаться, душа или гор. То есть у каждого уже написано, когда и где он ударит колено или другую выступающую часть тела. Поэтому не надо особо бояться. Все равно то, что случится, да, то, что должно случиться, оно случится. Недельку эту, как обычно, кто слушает мой подкаст, знает, что в январе всегда я езжу кататься. Мы едем большой группой. В этот раз было 46 человек из Америки. Плюс еще приезжали наши приятели из других стран, наши соученики. Поэтому это был такой reunion, встреча на Эльбе. Ну, это была не Эльба, это был такой курорт во французских Альпах, в районе горочки под названием Монт-Блант. Этот курорт предоставляет все. Он предоставляет и еду, вино, пиво бесплатно, подъемники бесплатные и инструкторы бесплатные. То есть вы разбиваете все по своим категориям, по уровням, и тебя инструктор возит по разным горам с соответствующей скоростью. Иногда тебе указывают какие-то мелкие недостатки в катании. А у меня они есть, но я уже как-то говорил год назад, цель моя не стать членом Олимпийской сборной Соединенных Штатов Америки среди старперов, а просто получить некое удовольствие от того, что я целый день на свежем воздухе катаюсь и так далее. Снежочек, солнышко, почему бы и нет. Кстати, это все не так уже безопасно. Вот, в частности, за две недели до нас на наших же горах погибло 4 человека. Ну, конечно, погибают те, кто лезет в всякие экстримы, в те места, где свежий снежок только выпал, и бывает, сходят лавины. Это называется avalanche по-английски. И вот их тут отстреливают, но, видите, не всегда ты можешь успеть. И вот погибла была группа 7 человек, 4 из них погибло, засыпало. В связи с этим хочу сказать, что если вдруг кого, не дай бог, засыпет, может оказаться вот какая ситуация. Вы засыпаны и лежите в тонне снега, и вы полностью потеряли ориентацию. Вы не понимаете, где вверх, где низ, и в какую сторону надо рыть снежок, чтобы, может быть, повезет, и вы успеете как-то выскочить. Потому что, может, не зная, где низ, можно рыть и рыть параллельно земле до бесконечности, пока не закончится кислород. Поэтому скажу вам народное средство. А именно, нужно просто взять, если вы уже оказались в Оланже, вынуть свой аппаратик, вы знаете какой, если вы мужчины, и пописать. Когда вы будете писать, ваша моча будет падать в направлении земли. Казалось бы, так просто и понятно, но, по крайней мере, таким образом вы сможете понять, где земля. Когда вы поймете, где земля, и надо копать в другую сторону. Ну, конечно, есть еще более безопасный вариант, можно просто попытаться плюнуть и посмотреть, куда слюна летит. Опять же, еще раз повторяю, слюна будет лететь в сторону земли под действием силы тяжести. А вы тогда уже ройте в другую сторону. Этот отпуск, как я уже говорил, это package, да? У меня все package. Все, на что я смотрю, это package. Жена package, отпуск package, человек package, работник package, программист package, да и я package. Такой себе пакетик. И вот мне понравилось, я катался с одним парнем, он тоже рассматривает отпуск как набор разных вещей. И вот где-то там посередине горы у нас был обед в каком-то ресторанчике. И вот он зашел туда и видел там вкусное пирожное. Пирожное такое, типа, знаете, как произведение искусства. Он любит тоже сладенькое, говорит, Ты знаешь, посреди горы непонятно где вот такое вкуснейшее пирожное. Он говорит, it made my day. То есть оно мне день сделало. То есть это все уже, день запомнится вот этим пирожным. У каждого есть, конечно, свой прикол, но да, во Франции, Франция – это высшая лига, что касается покушать, поесть, пожрать. Вот в частности, второе наблюдение такого же плана. В этом нашем курорте все идут в столовку. В столовке хороший выбор, естественно, всяческих продуктов. И тут тебе и жарят, и тут тебе что-то свежее там накладывают. Ну и вот, допустим, вот он делал salmon. Salmon – это то, что многие читают как salmon. L не читается в слове salmon, это, кстати, лосось. Читается salmon, хотя пишется salmon, а читается salmon. Так вот, этот повар, то есть есть разные места, разные эти стойки, люди становятся в очереди, если она есть, если кто-то там что-то подает, какое-то блюдо. И вот он срезал, лежал огромный копченый, или свежесоленый, наверное, такая половина туши salmon. И вот он срезает слои, и он его выкладывал, он сначала сделал что-то из листьев салата. Причем я хочу подчеркнуть, стоит очередь. Стоит очередь спокойно и ждет, пока он каждого обслужит. Листья салата. Потом он срезает слой этого салмона. Кстати, он сначала вообще отрезал вот это вот в районе живота. Он срезал полоски и просто их выбрасывал в какую-то коробку внизу. Что, конечно, их и можно было еще есть и есть. Но я думаю, может, они их где-то употребят. Но, тем не менее, животы он срезал и выбрасывал. Так, один такой под углом, большим ножом, слайс такой делает, ломтик этого сэмона, лосося, второй ломтик. Потом он выбрал какую-то печеньку круглую. Причем, подчеркиваю, делается все медленно, очередь стоит и молчит. Он эти листья, потом два ломтика лосося, положил печеньку, взял какую-то фигню, из которой выдавил крем, как это крем, сливки такие, на эту печеньку, а потом у него была отдельная тарелочка, где лежали такие тоненькие зеленые травиночки. И вот он это раз, так аккуратненько две травиночки сверху положил, все стоят молча, потом вокруг делается такие несколько таких точечек, надо чем-то капнуть, типа красиво. И если вы заметили, вот эти вот повара, они очень сами это все любят, как они накладывают, и это весь процесс, и он наклоняет голову низко-низко к тарелке, и вот так он выкладывает, как будто бы он какую-то скульптуру лепит. И все стоят молча, а мы ждем, и вот он дает мне тарелочку, и тогда следующий, и он опять повторяет эту процедуру. Где еще, ребята, в какой стране еще это возведено в ранг искусства? И вот эти две травиночки зеленые в конце, они были важны, вероятно. Ну, не для всех, конечно, там плебеи какие-нибудь скажут, я и так салмона сожру. Но вот так, это все в культуре, это нельзя взять и завести в страну. Нет, это или есть, это или этого нет. Вот. Какие еще были интересные впечатления, вернее, необычные впечатления, я бы сказал, в этом курорте? Я вдруг оказался втянут в какую-то такую конфликтную ситуацию, что вообще довольно странно, и у меня такого не было. После ужина мы сидели в баре, там же в этом курорте, там танцы были какие-то, а мы сидели в стороне, там было три пары сидело. Три мужа с тремя же женами. И вот мы сидели там, разговаривали, чаек попивали. Подошло два молодых парня, англичанина. Пацаны буквально, ну там около 20 лет, наверное, им было, или что. Один из них там начал приглашать танцевать жену одного из нас троих, не мою. Ну вот он начал это приглашать, а он, этот парень, говорит ему, что типа она не танцует. А тут они уже подвыпившие были, эти два молодых парня, видно, уже там танцевать было не с кем, и они решили наших дам, которые, в принципе, им годятся в матери. Нет, они... Ладно, он сказал два раза, они ушли. Но мы сидим, продолжаем там разговариваем. Проходит еще, наверное, минут 10, опять они возвращаются уже втроем. Опять давай танцевать, такие радостные, веселые, море по колено. А потом уже один подошел к моей жене. Мы так сидели за таким журнальным столиком, и он присел. И начал ей, мол, идем танцевать. Я ему говорю, что он не танцует, он не слышит. Мне пришлось применить грубую физическую силу. Да, 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 у меня есть грубая физическая сила. Я взял так за шейку и так к земельке преклонил и сказал ему так тихонько по-английски. Get the fuck out of here. Ну, чтобы он убирался, короче, отсюда. Вернее, я сначала ему пытался нормально сказать, потом я это сделал. Тут второй человек подлетел, вот ты руками на моего друга. А я ему говорю, давайте отойдем, короче. Помните, как мы горели в молодости? Интересно, вас сейчас горят? Пойдем, выйдем. Ну, я ему по своей старой памяти так и говорю. Отошли мы в сторону, там, на 3 метра. И эти стали на меня что-то прыгать. Я не знаю, наверное, такой стиль вот этот, который второй друг за первого, которого я тут к земельке преклонил, на меня начал. И так он близко ко мне подходит и шипит на меня, и кричит. Ты поднял руку на моего друга. И я не знаю, это видно такой прием, что он должен ко мне подойти очень вплотную, прямо его лицо к моему лицу, тыры-пыры. Ну, короче, я ему продолжал объяснять, что они козлы. Вот. И тут прибежали security, правда. Прибежали вот эти security. Что случилось, тыры-пыры. Я ему объяснил, сказал, чтобы их убрать отсюда. Он говорит, отсюда мы убрать не можем. Я говорю, вы уберите их, по крайней мере, чтобы они не подходили к этому столу. Ну и убрали. Ну вот вы видите, в какую передрягу, тяжелейшую передрягу я попал. Но вышел из нее. Вышел из нее так, что эти англичане, не знаю, что с ними делать. Кстати, было очень много русских, очень такого приятного вида. И такое ощущение, что поехали русские такие нормальные люди. Не какие-то люди, которые там левыми путями заработали деньги, а обычные люди, которые ходят на работу. Вот там были люди с семьями, катались на лыжах, и все было спокойно и нормально. То есть в этот раз, скажу вам честно, мне понравились эти русские туристы, которые были в нашем же курорте. Ни с кем я, правда, там... А нет, там был один мальчик, я с ним познакомился, очень молодой такой, лет 16, воспитанный, образованный, из Москвы. Ну, все нормально, в этот раз мне понравилось. И, кстати, реклама. И Украина была представлена. Вот это... Фотография, которую вы видите у меня там в шоу-нотах, что-то там про броньки, это почки, да, это, я не знаю, что там у вас настроено на броньках, но я был очень удивлен, когда во Франции там поднимаешься на подъемнике, где-то там уже на выходе с лыжами висит огромный плакат на украинском языке. Так что продается все. И в Европе. Оказывается, Украине тоже есть что продать. Я думаю, что это был украинский какой-то товар. Может, водка, может, сок. Даже не понял. Вот так. Ну и еще, чтобы закончить вот эту лыжную тематику, еще пару темочек. У нас были друзья, к нам же приезжали в этот же курорт. Мы, естественно, мы договорились. Из Украины. Люди, которые живут в Украине. И они привезли, в частности, iPhone 4. И начали меня просить... Помоги мне зарегистрироваться в этом iTunes Store в Apple, чтобы можно было загружать оттуда программки бесплатные или платные, платить за них. А для этого надо сначала зарегистрироваться и там ввести карточку кредитную. Ну, я говорю, нет проблем. Сели мы. Вот, он мне дает эту карточку кредитную, а она не проходит. Не проходит. Во-первых, карточки кредитные из Украины какие-то странные. Ну, то есть она как карточка, но в частности там не хватает каких-то вещей. Не хватает вещей типа адрес, например. Как мне объяснили, что карточка нормальная, но как-то все вот эти вот месячные дела, все месячные транзакции, которые проходят, они остаются в банке, и в банке можно пойти и посмотреть. А у нас, в принципе, не так все. У нас есть карточка, у нее есть номер, дата, expiration date, дата, когда она будет негодная. И еще там какой-то код. Ну и адрес есть. Адрес, по которому присылается счет. Мы каждый месяц получаем счет. Это называется billing address. Billing address, адрес, по которому счет приходит. А вот там этого не было почему-то. Но, помимо всего прочего, оказывается, у Apple ограничения. Они не продают ничего. Куда же они не продают? В Украину они точно не продают. По-моему, в Россию не продают. Так и не получилось. Она не принимала эту карточку. А может, и в Россию продают, не знаю. Но в Украину точно не продают. То есть нельзя было зарегистрироваться. Что мне пришлось сделать? Мне пришлось просто вставить этот iPhone, подключить к своему компьютеру и сделать синхронизацию своих программ, которые у меня были установлены, на вот этот новый iPhone 4. Пришлось так выйти из положения. Вот. Ну и последнее, когда еще одно такое наблюдение. Наблюдение вот по катанию. Мы катаемся неделю с инструктором по горам. И вот группа уже, естественно, формируется. И так принято. Я катаюсь много лет в этой сети курортов. И принято давать чаевые, типы. Типы инструктору, который с тобой провел неделю и катал тебя везде. Ну и вот каждый год я наблюдаю одну и ту же историю. Только исполнители мне разные. Когда приходит последний день, когда надо скинуться, ну, вот этот раз мы сбрасывались по 20 евро, когда приходит время платить, вот в этот последний день кто-то обязательно не придет в группу. Это очень некрасиво. Я понимаю, ты не хочешь прийти кататься, может быть, ты устал. Но все же в столовой находятся вечером, за день до этого. Подойди и скажи, что вот, ребята, возьмите мою порцию вот этих типов, положите их в конвертик и отдайте нашему инструктору тоже. Нет, как же можно вот так взять и смыться? Ну, естественно, пошли, наверное, куда-то где-то в другом месте, но не заплатили. Не все, конечно. Вот, скажем, я знаю ребят, которые там, вот там, мои из моих знакомых, там, каталась мама с дочкой в группе. Дочка не пошла в последний день. Мама взяла и принесла и за себя, и за дочку. Это нормально, так надо делать. А просто спрятаться для того, чтобы не заплатить типы, это гнусно. Это настолько низко характеризует человека. Так никогда не делайте. Если вы не можете явиться в группу, когда надо заплатить чаевые, передайте с кем-то деньги. Будете спать лучше, будете чувствовать себя лучше. Не жалейте денег на эти вещицы. Уходите из номера, обязательно оставьте деньги в гостинице. По доллару, по два, сколько вы можете дать вот этим женщинам, которые там ходят и убирают в этой гостинице. Обязательно оставляйте. Не ведите себя так, как... Ну, я же ухожу из номера, я же ее больше никогда не увижу. Ну и что, что вы не увидите? Ну и что? Оставьте ей. Оставьте. Вот так. Что еще теперь? Когда я вернулся, ну, естественно, уже всякие бытовые заботы, опять работа. И в частности, вот что касается вот этого тренинга по Java, который я объявил, набор идет значительно быстрее, чем я думал. Уже 15 человек зарегистрировалось, заплатило. Осталось 3 человека. 3 человека я еще возьму в эту группу и закрою набор. Так что, если кто не успел, извините. Почему я закрою набор? По простой причине. Не потому, что я не могу, скажем, отчитать группе из 20 человек. Я могу. Но у меня есть две платформы, такой технической платформы, на которой я могу читать этот курс. Одна из них гарантированно, которую я уже проверил, просто тот вариант, на который наша компания подписана, достаточно надежно работает с определенным количеством людей. По-моему, там 19 человек или что-то такое. То есть инструктор плюс 18, оно работает нормально. Мне, правда, сейчас предложили другую платформу и сказали, ты не волнуйся, там на этой платформе там может море людей, там хорошая пропускная способность и все такое. Я не уверен, я с этой платформой еще пока не работал. Поэтому я закрываю набор в эту группу. Как только будет 18 человек, то есть 3 места осталось, чтобы не рисковать. Но если кто не успеет потом, то я вам советую, отправляйте мне имейл, вы видите там мой имейл в подкасте в моем. Записывайтесь, то, что называется waiting list. Если я увижу, что достаточно много людей оказалось вне этой группы, я, может быть, организую еще одну. Вот, посмотрим. Ну, а эти ребята, которые записались и закончат успешно вот эту джавскую группу, я хочу вам сказать, что после этого я планирую где-то летом, я, наверное, это сделаю, курс по Adobe Flex, то есть, чтобы вашу цену на рынке еще более улучшить. Кто захочет, сможете ко мне записаться в группу по Adobe Flex. И вот такая комбинация Adobe Flex плюс Java, она просто вас сделает существенно благополучнее в материальном смысле. Так что те, кто закончит группу по Java, будут иметь приоритет при записи во вторую группу по Flex. Ну вот и все на эту тему. Вот еще такой вопросик мне пришел. Кстати, пришел он. Я уже не помню, где он пришел, но неважно, пришел. Расскажите про методику и уровень образования в американских школах. Приведите сравнение с советскими. Если сказать очень коротко, то считаю, что в Советском Союзе обучение было лучше. В фундаментальное обучение в школах в советских было лучше. Я не беру, конечно, людей, которые там, скажем, не учились. Если взять среднего ученика здесь и там, взять программу, мне кажется, что люди после 10 классов выходили с лучшими знаниями, чем здесь выходят после 12. 12 лет здесь в школе учатся дети. И еще что другое совершенно. В советских школах, опять же, не знаю про русские школы и про постсоветские, но в советских школах был упор на, я бы сказал, может быть, на понимание материала. А здесь больше запоминание. Скажем, и по математике не будут рассказывать, как вывести формулу или почему вот такая формула. Твоя задача запомнить это. Теперь, что касается экзаменов. Экзаменов здесь нет никаких выпускных. То есть есть так называемые SAT-тесты. Это называется Standard Achievement Test. То есть тест по тому, насколько вы там соответствуете стандарту ученика. SAT они еще называют. Эти SAT являются, кстати, основанием для приема потом в колледж для тех, кто хочет. И, в принципе, людей натаскивают, студентов натаскивают на то, чтобы правильно сдать вот эти вот тесты. Вот. Но при этом, ну, другие совершенно школы. Как-то, во-первых, они разделяются на школы. Бывает здесь крайне редко или почти никогда, если это не частная школа. В обычных школах крайне редко бывает, что человек пришел, начал учиться в школе с первом классе и дошел до самого конца, до последнего класса, до 12. Такого нет. Школы разделены. Это разделены они либо для безопасности, либо для того, чтобы просто не сталкивались большие дети с маленькими детьми. То есть, скажем, мой ребенок прошел несколько школ. Вот первая школа – это elementary school. Оно бывает по-разному. Ну, вот в нашем штате так. Там, по-моему, первые 4 класса было. Потом была еще одна школа, то есть физически другая школа. На 2 года, там, по-моему, это был какой-то там 5-6 класс. Потом была еще одна школа на 7-8 класс, это была отдельная школа. Или потом это уже high school. High school – это 9, 10, 11, 12 класс. Вот high school только такого возраста там дети находятся. Вот 11 класс самый главный. Ну, вернее, не самый главный, а очень важный. В 11 классе дети решают, теперь дети должны взять, ну, многие хотят, кто хотят учиться дальше, берут вот этот тест SAT один раз или два раза, все компьютеризировано, вся информация известна в этих школьных school districts, это называется, район, ну, типа как Горано или Районов было в Союзе. Эта вся информация известна в компьютерах и в те университеты, колледжи или другие учебные заведения, которые хотят, куда вы подаете, они имеют доступ к этим данным, они могут все убедиться, где и как вы учились, какой у вас, сколько у вас очков набрано. Очки набираются по языку, плюс математика, плюс сочинение сейчас. То есть 3 таких секции в этом тесте. Каждая секция максимальное количество баллов 800, то есть 2400 баллов вы можете набрать, но ну, если вы не сделаете вообще ни одной ошибки. Тест идет часа 3. Вот так, ну это или нереально, или почти нереально. Ну, то есть люди, которые поступают в вот эти лучшие колледжи, в Ivy League Schools, там Принстон, Йель, Гарвард, попадаются. Люди, которые получают, это называется perfect score. Perfect score – это максимально, это 100%, нет ошибок. Кстати, часто попадают туда китайцы. Китайцы привыкли заниматься, может быть, они будут изубрить, и многие скажут, вот, они не креатив, они не придумают, они просто заучили. Но среди них, мне кажется, больше всего бывают людей, которые получают этот perfect score, 2400. Ну, а, собственно, этого достаточно для того, чтобы попасть в очень хорошую школу. Если, конечно, вы готовы или ваши родители готовы оплачивать это. Потому что вот эти все Ivy League Schools, эти университеты очень дорогие. Вот, в частности, мы уже готовимся. Морально и материально. Мой младшенький сейчас как раз-таки в 11 классе. И через годик папа плати, мама плати. Собственно, по американским масштабам это не обязательно, что мы должны платить. Но мы считаем, что наши родители нас выучили, но и мы должны выучить своих детей. То есть дети нормальные, слава богу, поэтому нет смысла над ними издеваться. Хотя по американским меркам большинство студентов заканчивают свои высшие учебные заведения с долгами. Потом долго выплачивают свои долги. Вот так, вот так. Ну что, достаточно, я думаю, на сегодня. Будьте здоровы, с вами был Будам с выпуском номер 269 подкаста из Америки. Пока.